Бишкекте эң кечки саат 6:30 болду, азаттык обого чыгат. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, бүгүн жекшемби, 1 август.
Все те, кто стоят, должны стоять на страже закона. Просто будут честно выполнять свой долг в отношении всех.
Если чиновники и встречали бы побольше с местным населением, я имею в виду, конечно, больше всего с узбеками, было бы гораздо лучше.
Улуттар уюмунун адистер тобу Кыргызстандын түштүгүндөгү кырдан кышка чейин жагдай кандай өнүгүшү мүмкүн экенин талдап, ал боюнча сунуштарын жарыялашты. Ошол документ Прага студиясында уюштурулган тегерек үстөлдө талкуу кылынды. Сиздерге ошол талкууну сунуш кылмакчыбыз. Уктурууга Бишкектен Максат Акматшан уулу, Прагадан Ян Кайзер операторлук кылышат. Программаны Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Алды менен адаттагыдай эле жаңылыктар менен тааныштырабыз сиздерди. Пакистанда суу ташкын уланууда, табыйгы кырсыктын курмандыктары 900 адамдан ашты. Миңдеген үйлөрдү, жолдорду, даң кампаларын суу жеп кетти. Айрым аймактарда суу ташкын айыл кыштактарды тып-тыйпыл кылып жууп таштады. Кырсык болгон райондордо аскерлер, куткаруучулар түнү күнү иштеп жатышат. Улуттар уюмунун эсептеринде кырсыктан 1,000,000 ашуун киши жапа чекти. Россиянын борбордук аймактарында өрт басыла элек. Жалпысынан 120,000 гектар аймакта токой күйүп жатат. Тилсиз жоо менен чейрек 1,000,000 чукул киши. Алардын арасында солдаттар, өрт өчүрүүчүлөр, чукул кызматтын бригадалары алышып жатышат. Курман болгондор саны 30 ашты. Алардын 14 Нижегород областында болду. Кыргызстандын түштүгүндө укук коргоо органдары дайынсыз чогулгондорду жана кылмышкерлерди издөө ишин улантууда. Өткөн суткаларда Ош шаарында жана област боюнча 48 кылмыш иши катталды. Оперативдүү иликтөө иштеринин жыйынтыгында Ош шаарынын өзүндө 6, област боюнча 20 кылмыштын бет ачылды. Быйыл Кыргызстанда 871,000 тонна эгин жыйноо пландалууда. Айыл суу чарба министри Мамат Шарип Турдукуловдун эсептери боюнча бул көрсөткүч былтыркыдан 155,000 тоннага аздыклат. Мамлекет материалдык резервтер үчүн дыйкандардан 3-класстагы 30,000 тонна буудайды 10 сомдон сатып алганга ниет кылууда. Мындан тышкары башка жактан 150,000 тонна буудайды жана керектүү айыл чарба техникасын сатып алуу үчүн каражат изделүүдө. Нидерландиянын контингенти Ооганистандагы оз үпасын аяктады. Голландиянын 950 солдаттан турган аскерий миссиясы Урузган провинциясынан чыгарылат жана мекенине кайтарылат. Провинциядагы коопсуздукту камсыз кылуу милдети америкалык жана австралиялык аскер бөлүктөрүнө жүктөлөт. Евралык коалициянын курамында голланд аскерлери 4 жыл кызмат кылышты. Бул мезгил ичинде алар ооган жеринде 24 жоокерин жоготту. Быйыл жыл башында аскерий миссиянын мандатын узартуу маселеси талашка түшүп, Нидерландиянын курама өкмөтү таркап кеткен эле. Бразилия ирандык аялга баш калка берүүгө даяр деп билдирди. Өлкөнүн президенти Луис Инасио Лула да Силва Тегеран бийликтери күйөөсүнүн көзүнө чөп салды деп айыптап, Секина Мухаммед Аштиана аттуу аялды таш баран калып өлтүрүүгө өкүм кылган эле. Аштианы күнөөсүн мойнуна алган эмес, анын укугун коргоп дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө, анын ичинде Бразилияда массалык демонстрациялар болуп өттү. Иран президентин жана элим мен урмат кылам. Ошого карабастан, эгер бул аял өз жеринде айрым проблемаларды пайда кылып жатса, анданы Бразилияда кабыл алганга биз каршы эмеспиз, деп айтты Лула да Силва. Украинада газдын баасы кымбаттады. Бүгүндөн тартып калк көгүлтүр отун үчүн мурдагыдан 1,5 эсе көп акы төлөй баштайт. Кыш маалында ысык суунун наркы да көтөрүлөт. Эл аралык валюта фондусу жакында Украинага 2,5 жылдык мөөнөткө 15 миллиард доллар насыя берүүнү чечип, бул үчүн Киев өкмөтүнөн газдын баасын акырындап экономикалык жактан негиздүү деңгээлге чейин көтөрүү талабын койду. Оппозиция өкмөттүн бул чечимине каршы күзүндө элди демонстрацияларга алып чыгабыз деп билдирүүдө. Чачырама бомбалары конвенциясы бүгүн күчүнө кирди. Кассеталык бомба деп аталган куралдын бул түрлөрүн колдонууга тыюу салган эл аралык келишимди ушул күнгө чейин 30 мамлекет ратификациядан өткөрдү. Бирок алардын арасында курал жарактын мындай түрлөрүн жасаган жана алардын эң ири запастарына ээ болгон Кытай, Россия, Кошмо Штаттар өңдүү өлкөлөр жок. Келишимге ошондой эле Индия, Израиль, Пакистан жана башка өлкөлөр да кошула элек. Негизги жаңылыктар мына ушулар. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча республиканын алыскы тоолуу аймактарында нөшөрлөп жайган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 2-августта республика боюнча ала булут каптап, айрым жерлерде жамгыр жаайт. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 дараже ысык. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 дараже жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 дараже ысыйт. Көл кылаасында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, мезгил менен айрым жерлерде жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Ушул аптада Улуттар уюмунун адистери тобу Кыргызстандын түштүгүндөгү кырдаал, кышка чейин жагдай кандай өнүгүшү мүмкүн экенин талдап, ал боюнча өздөрүнүн сунуштарын жарыялашты. Документке ылайык, Ош менен Жалал Абадта ушул тапта 37,5 миң кишинин жашары үйү жок, алачыкта же ар кайсы жерде башкалкалап жүрүшөт. Дагы 35 миңдей адам өз үйүнө кайтып бара элек. Ошто 3 мектеп талкаланып өрттөнүп, дагы 10 чактысын шашылыш оңдоп куруу зарыл. Жергиликтүү эл, айрыкча өзбектер коопсуздугунан чочулап көчөгө чыга албай олтурганын айтышат. Улуттар уюмунун чукул даярдалган документи биздин Прагадагы студияда уюшулган тегерек үстөлдө талкууга алынды. Талкууга кыргыз өзбек кызматы катышкандыктан орус тилинде даярдалган, кыргызча которулган вариантын биздин интернет барагыбыздан окуя аласыздар.
Сегодня мы собрались обсудить предварительные выводы и рекомендации, подготовленные специальной группой ООН по ситуации на юге Кыргызстана после всем известных кровавых событий в прошлом месяце. Наши гости, давайте всех познакомим. Чолпон Джакупова, директор правозащитной клиники «Адилет» из Бишкека. Джентурус Атабалдиев, вице-премьер-министр Кыргызстана и генеральный директор Государственной дирекции по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад. Арабай Ахмадалиев из Аша с нами на прямой связи, руководитель местного сообщества по оказанию помощи пострадавшим по городу Ош и Ошской области. Также с нами здесь, в пражской студии, находится коллега из узбекской редакции Алишер Сидыков, я, Венера Джуматаева из киргизской редакции, и с нами на связи по телефону Брюс Паньер, аналитик «Радио Свобода». Все нас слышат, надеемся. Так, вкратце, согласно оценкам экспертов ООН, около 400 тысяч человек в Ошской и Джалал-Абадской областях нуждаются в защите и помощи. 37 тысяч 500 человек нуждаются в срочной кровле, им негде жить. 75 тысяч человек нужна срочная помощь до наступления зимы и так далее. В качестве позитивного сценария группа ООН пишет, что постепенно ситуация на юге может выправиться, хотя межэтнические отношения все равно будут хрупкими. Мелкие спонтанные стычки между органами милиции, безопасности и неформальными вооруженными группировками возможны. Большого политического или другого кризиса не будет, но для обеспечения граждан всем необходимым правительству Кыргызстана нужна значительная помощь извне. Это в случае положительного развития событий. В качестве худшего сценария специалисты ООН предрекают новые столкновения между этническими группами, причем в новых районах на юге, где до этого было спокойно относительно. Запугивание, аресты, захват имущества вызовут новую волну насилия. Криминал, религиозные и национально-экстремистские группы воспользуются моментом и спровоцируют новые кровавые бойни и большой отток населения из региона. Пока вот такие два разных сценария предлагаются специалистами ООН. Документ, конечно, намного шире. мы попытались только вкратце изложить суть. Так как сегодня мы хотим во время нашей дискуссии заглянуть в самое близкое будущее, конец лета, осень, то нас всех ждет на юге Кыргызстана, то давайте попробуем выразить свое видение ситуации. Получится ли у Кыргызстана избежать худший сценарий, представленный ООН, и нормализовать ситуацию? Давайте дадим первое слово Джентуру Сатыбалдиеву, вице-премьер-министру Кыргызстана. Вы нас слышите?
Да. Для этого нужно стремление всех населения Кыргызстана и государственных организаций, неправительственных организаций, всех политических партий, всех патриотов Кыргызстана, чтобы стабилизировать обстановку, не дать возможность нашим врагам, я открыто уже говорю, чтобы дальнейшая эскалация на юге Кыргызстана и северном Кыргызстане. Я думаю, что переходное правительство силы и воли хватит, чтобы стабилизировать обстановку. Но нужна поддержка со стороны населения, всех международных сообществ, неправительственных организаций и населения Кыргызстана.
Что делает сейчас именно правительство, чтобы не допустить вот этот худший негативный сценарий ООН?
Ну, во всяком случае, правительство, местные органы власти занимаются разъяснительной работой среди пострадавшей части населения. Наша дирекция уже приступила к реализации восстановительных работ в Базар-Курганском районе. Сейчас в ближайшее время приступим в Сузакском районе, в Алабуке, Карасуйском районе. И мы все будем меры делать для того, чтобы обеспечить наших граждан до наступления зимы, обеспечить кровли.
Понятно. Господин Джантурас Алтуалдыевич, это Алишер Сидиков из узбекской службы. У нас в этой связи такой вопрос по поводу восстановления. ООН предупреждает о том, чтобы восстановление не велось за счет узбекского населения. То есть некоторые предлагали как бы восстанавливать город Ош, смешивать население и так далее, что, по мнению ООН, может привести еще к большему недовольствию. Вот в этой связи, как вы видите восстановительные работы?
Уважаемый Алишер, правительство, и в том числе наша дирекция, будет гарантировать права собственности и права человека. Каждого гражданина, независимо от национальности, от расовой принадлежности.
Спасибо, Джентур Джилдушевич. Я хочу спросить у Арабая Акбралиевича из США. Вы нас слышите? Вот сейчас Джентур Джилдушевич изложил, что правительство Кыргызстана делает. Скажите, пожалуйста, делает ли правительство Кыргызстана достаточно для того, чтобы нормализовать ситуацию?
Стремление правительства Кыргызстана пока еще идет по своим планам мероприятия, наверное, по силе возможности, но этого недостаточно. Еще надо усилить. В первую очередь надо усилить восстановление документов пострадавших людей. А это уже идет бюрократический волокита. Люди не могут конкретно найти один документ, потому что для того, чтобы получить одну документ, надо вторую. А этот второй документ тоже сгорел. Его найти третий надо, третьего тоже нету. Вот таким образом замкнут круг, ни один человек не может полностью восстановить свои правовые документы. Начиная на дом, кончая свои паспорт личности. Поэтому люди в этом очень затрудняются. Потом людям тяжело, пока еще мало кто надеется, что правительство успеет за день, в течение до наступления зимы, что-то восстановить или что-то построить. Мы конкретно предложением обратились, но пока еще международная организация нам ответа не дали. Я коротко могу изложить вам 6 своих предложений.
Очень коротко, если можно. Самые главные пункты.
Да. Вот эта мобилизация волонтеров надо сделать только из числа пострадавших каждого участка. И надо необходимо группа юристов, отдел или там общество, как бы ни называлось, международное общество, юристов по восстановлению документов пострадавших. Третье, гуманитарную помощь организовать международным организациям по адресным. Мы сделали анкетные данные конкретные, чтобы поступало только именно в первую очередь пострадавшим. Третье, надо создать отдел по международным связям, чтобы люди, если кто хотят уже покинуть республику, есть много таких, потому что почти 30 тысяч молодежи, и там многие люди в Ошской области, выехали уже в Россию, там, за пределы республики. Им надо необходимы документы, необходима безопасность, потому что по дороге тоже им тяжело. Ну, вот это надо будет отдел создавать по международным связям. Третье, надо мобильную группу адвокатов, хоть какому обществу или какому, ну, чтобы незаконные задержания и всякие прочие вот это неправомерные действия со стороны государственных структур, чтобы могли они пресечь. Своевременно. Иначе людей они задерживают на 48 часов, а дальше уже сценарий идет одинаковый.
Хорошо, спасибо, Арабай Акбралиевич. Я вам напомню, что он участвует из США на нашей дискуссии. Продолжаем нашу дискуссию, но давайте перейдем к тому сценарию, что получится, если до зимы киргизскому правительству не удастся решить все проблемы. Алишер, мой коллега, хочет продолжить.
Особенно проблемы, касающиеся, вот, скажем, восстановления или обеспечения, скажем, крыши над головой. Вот если эта проблема не решится до зимы, что, по вашему мнению, может случиться? И вообще, возможно ли, что так произойдет?
У нас город Ош, я вот окраины города, к которому область относится, почти что 100% родственники. И ни один человек на улице не останется на зиму, потому что все заберут родственники к себе домой. А то, что там создавать насчет этого паники, этого не стоит. Самое главное, решать надо правильно, как построить, чего построить и сколько построить. А то, что там сроки, чтобы за 3 месяца, вы извините, пожалуйста, за 3 месяца сарай не успеем построить. А то, что там мы много будем обещать, это все равно недостройка называется. А недостройки не надо людям так, как говорится, пустыми орехами пополнить мешки. Давайте реально смотреть на мир реальными глазами и сказать, давайте потерпим 3 года, восстановим город как следует, а людей, которые на зиму остаются, я, допустим, около 40-30% людей могу обеспечить вот, среди родственников, мы забираем к себе. Один зима, ничего страшного нету. Люди раньше в 2-комнатных квартирах по 3 семьи жили. И сейчас тоже за 1 год ничего не изменится, можно потерпеть. Мое предложение такое.
Хорошо, спасибо. Я хочу обратиться к госпоже Джакуповой, которая сидит у нас в бишкекской студии. Специалисты ООН обращают внимание на очень большую проблему, такая проблема, как подготовка к школе. Три школы полностью сожжены, больше 10 школ, требуется большой ремонт или капитальная перестройка и так далее. И большая деморализация среди учителей. Около 200 учителей заявляют, что они не пойдут в школу работать и так далее. Как вы видите ситуацию? Как ее можно выправить в таком положении?
Ну, вы знаете, я не хочу касаться, не будучи специалистом в области градостроительства, ремонтных работ, я не хочу касаться этих проблем. Но в целом вот эта проблема, безусловно, затрагивает право детей на образование, в частности. И, безусловно, но я думаю, что местная администрация, она будет решать эту проблему тем, что эти дети должны будут обучаться в соседних как-то. Но проблема заключается в другом. Мне кажется, что основной акцент в нашей передаче переходит все более в вопросы, которые связаны с обеспечением крыши над головой и так далее. То же, с чем я столкнулась во время 2 своих визитов в Ошскую и Джалалабадскую область, это вопросы, касающиеся обеспечения просто физической безопасности людей. И это то, чем более всего обеспокоены обычные граждане. Потому что, как вы слышали, вот Арабай, с которым я лично знакома, они готовы потерпеть там 2 года и так далее. У нас достаточно терпеливые люди. Но когда нет жилья, но когда ты просто каждый день засыпаешь, матери засыпают и просыпаются в страхе. И, к сожалению, возникает масса проблем нерешенных со стороны властей, касающихся именно обеспечения безопасности граждан. Вот это то, что нашло отражение как в докладе специалистов со стороны ООН, и что подтверждается вот во время речи перед донорами, это же подтвердила и президент.
Хорошо, то, скажите, что, пожалуйста, что необходимо в первую очередь сейчас сделать правительству, чтобы, скажем, вылечить людей психологически, чтобы люди почувствовали себя более безопасно, скажем?
Вы знаете, правительству не надо лечить людей психологически. Правительству нужно просто следовать и соблюдать законы. Вот и все. А если правительство, простите меня, каждый день издает декреты, которые незаконны, то какой же они пример? У нас же правовой бардак. Вот проблема вот в этом заключается.
А что делают, неправительственные организации, чтобы помочь людям почувствовать себя более безопасности?
Неправительственные организации, вы знаете, оказывают всяческую помощь. И эта помощь разнообразна. В том числе и помощь, касающаяся вот правовой защиты. Но, к сожалению, многие мои коллеги подвергаются давлению, психологическому в том числе. И вот пример Толикана Саналиевны очень яркий пример. Когда из-за угроз она вынуждена была... Человек, который, простите меня, выдержал бакиевский режим, акаевский режим, во времена установления власти временчуков, она покинула страну. Это о чем-то говорит? Это наглядный пример соблюдения законодательства и прав.
Значит, у меня такой вопрос уже нашему коллеге Брюс Паньеру, который тоже с нами на связи. Брюс, незадолго до этой дискуссии у нас был с вами разговор, вы сказали, что в прошлый раз вы из США вернулись с какой-то надеждой, а в этот раз вы просто рады, что вернулись оттуда. В связи с этим вопрос, Брюс, вот как вы видите ближайшую перспективу развития? Какой сценарий вы видите для развития ситуации, скажем, на юге Кыргызстана сейчас?
Ну, конечно, есть много возможностей, безусловно, но все-таки, что я видел в прошлой неделе, когда я был в Аше, испугало меня из того, что... Это что происходит в узбекских махалах сейчас? Просто надо сказать, что это не идет к лучшему в близком будущем, мягко говоря. Я думаю, что первая задача восстановить город Аша, это восстановить доверие народа там. И среди узбеков нет доверия в государство сейчас, потому что они ничего не получили от государства. Так сказали мне, по крайней мере. Они надеются на помощь с международных организаций сейчас. Они боятся даже выйти из своих махал. Там. И было абсурдно, даже когда я был в Маджарентау, есть базар в конце улицы, они не даже хотели туда ходить. Поэтому, как выйти из этого положения, и что будет в будущем, надо, как я сказал, восстановить доверие среди узбеков, что государство относится к народу справедливо и к киргизам, и к узбекам. Я очень волнуюсь, что если не будет изменений в близком будущем, положение даже хуже будет скоро, даже до зимы, и, конечно, в Кыргызстане будут выборы в октябре, и при нынешних условиях там это невозможно провести справедливые выборы.
Да. Спасибо большое. Нам надо заканчивать, поэтому мы хотим обратиться ко всем участникам нашей сегодняшней дискуссии. Пожалуйста, дайте не более одной минуты, если еще короче будет, еще лучше. То самое необходимое сейчас надо сделать властям в Кыргызстане, чтобы восстановить доверие среди узбекского населения. Джантур Джолдошевич.
Алло. Прежде всего, я хотел бы участников, которые, если они в Аше находятся, я так понял, что некоторые собеседники в городе Аше, пускай своим предложением придут ко мне. Никто еще ко мне не пришел, и оценка давать со стороны очень легко. Я очень жду их в моем офисе, офис старый, мэрия, улица Ленина, 318. Теперь, то, что вот международный эксперт говорит о том, что трудно выходить на улицу, это неправда. Сегодня в городе все общаются, но страх, конечно, не прошло. Это всего-навсего прошло около 2 месяцев. И кто будет людских сердец, взаимопонимания трудно достичь. Поэтому я думаю, односторонне нагнетать обстановку не надо. И всем международным организациям, те, которые приезжают здесь налаживать связи, надо смотреть в обе стороны и призывать к согласию.
Хорошо, следующий участник, кто хочет высказать свое очень короткое видение? Что нужно делать в первую очередь, чтобы восстановить доверие?
Что хочу сказать. Угу. Я согласен с Джандуром Сатвалдиевичем, что односторонние, да, односторонние средства массовой информации по сегодняшний день мы подали заявление 107 человек, убитых и пропавших без вести, напрямую через комендатуру правоохранительных органов. Но средства массовой информации, среди них всего 2 показало пропавших без вести. Остальных только узбекские частные населения не показывают. Я лично подавал своего племянника пропавшим без вести еще 2 месяца назад, 1.5 месяца назад. Но его еще в ЛТР сам лично отвозил, ни разу не показали, что этот человек пропал без вести. Вот это одностороннее освещение СМИ, вот именно телевидение киргизское, надо прекратить. Надо показать справедливо обои стороны. Вот тогда немножко у людей будет появляться доверие.
Госпожа Джакупова.
Ну, я еще раз повторюсь, что не надо изобретать каких-то новые методики для восстановления согласия. Вы знаете, в основе согласия лежит справедливость, а понятие справедливости заложено в закон. Если все правоохранительные органы, суды, прокуратура, спецназ, все те, кто стоят, должны стоять на страже закона, просто будут честно выполнять свой долг в отношении всех. Этого достаточно для того, чтобы люди действительно почувствовали себя защищенными и для того, чтобы они почувствовали, что справедливость есть.
Спасибо. Брюс, у вас есть что добавить очень коротко? Как восстановить доверие?
О, да, это так просто. Я думаю, что просто если чиновники и местные, и из Бишкека, если они встречали бы побольше с местным населением, я имею в виду, конечно, больше всего с узбеками, было бы гораздо лучше, потому что они просто не существуют что-нибудь от государства сейчас. И у меня было впечатление, что они готовы подружиться опять с киргизами, с которыми они жили долгие годы. Но, к сожалению, они просто... Они, у них чувство, что они там одни, без помощи местных властей.
Так, мы уже подытоживаем нашу сегодняшнюю дискуссию. Для того, чтобы избежать наихудший сценарий, на всякий случай предложенный специалистами ООН, из нашего разговора получилось, что в первую очередь и очень-очень срочно надо восстановить доверие среди населения в Аше и в Джалалабаде. Спасибо всем большое за участие в сегодняшней дискуссии. С нами были директор правозащитной клиники «Адлет» Чулпон Джакупова из Бишкека, Джантур Сатбалдиев, вице-премьер-министр Кыргызстана и генеральный директор Государственной дирекции по восстановлению и развитию городов Ош и Джалалабад, Арабай Ахмадалиев из Аша, руководитель местного сообщества по оказанию помощи пострадавшим по городу Ош и Ошской области. В пражской студии «Радио Свобода» со мной был... коллега из узбекской редакции Алишер Сыдыков. И с нами на связи по телефону Брюс Паньер, аналитик «Радио Свобода». И я, Венера Джуматаева из киргизской редакции. Спасибо всем большое снова и всего самого доброго.
Урматтуу угармандар, сиздер улуттар уюмунун адистери тобунун Кыргызстандын түштүгүндөгү кырдаал боюнча пикир сунуштарына арналган талкуу уктуңуздар. Берүүнүн кыргызча котормосун кайталап айтайын, биздин интернет барагыбыздан таап окуя аласыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жазбаларын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин бардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбызда окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн азаттык үн алыңыздар.
Программабыз ушуну менен аяктады. Программага Максат Ахматжан уулу Young Kaiser операторлук кылыш токторуну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.